Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». И сегодня, как обычно по пятницам, у нас Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела. Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Лиза Горская, Денис Муханько. Еще раз здравствуйте.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Владимир Романович, мы вступаем в преддверие Великого Поста, и вот эта неделя перед постом, которую называют Масленица, ну, не знаю, мне кажется, у многих эта неделя ассоциируется с каким-то чучелом, который нужно сжигать, с хороводами, веселыми песнями. Вспоминаю фильм «Сибирский цирюльник», там очень хорошо было, кстати, показано вот такое безудержное веселье. Насколько это вообще церковное понимание вот этих предпостных дней?
Ну, в общем, мне кажется, что общеизвестно, что не вполне церковное, да, вообще не, я не готов сказать, что есть какие-то там церковное понимание гуляний там каких-то особых и так далее. Да. Даже когда мы говорим, там, например, про святки, да, мы говорим не о безудержном веселье, а прежде всего о том, что христиане друг с другом делятся радостью там, от Рождества и так далее. Здесь же подготовка к посту – это не время, когда еще можно, так сказать, порубать мясо, там, не знаю, там попить.
Но на Масленицу уже нельзя.
На Масленицу уже нельзя, да. Но я имею в виду вообще подготовка, она же не недельная, да, вот там сплошная неделя, да, потом еще, значит, потом вот Масленица, когда мясо уже нельзя, но еще можно поесть там блинов с икрой, сам, с сыром и прочее. Вот. Это же, конечно, не про это, да, а про некую постепенную... Все-таки церковь прежде всего настраивает человека, и вот богослужения уже предпостные, да, они все равно вот настраивают человека на определенную внутреннюю создают атмосферу, да, и на это направлены. Все остальное, ну вот там на Руси Масленица, там, да, понятно, что это некое, так сказать, окультуривание языческих, еще старых языческих традиций, на которых я вообще бы, в общем... Ну, так, если человек находится в духовном поиске, то масленица не тот термин, который должен привлекать его внимание. И вот, что не нужно выискивать правильные, канонически верные рецепты блинов там, или еще чего-то. Это все-таки про другое. Хотя, ну, поесть блинцов...
Эта традиция хорошая, действительно, она симпатичная. Блины, они все-таки являются какой-то нашей традицией. Да?
Безусловно, в этом нет ничего, так сказать, что называется, плохого. Но если мы говорим о подготовке к посту, то она заключается все-таки не в пищевых особенностях.
А в чем тогда?
Ну, вот именно в духовном настрое, да, понимаете? Потому что ведь, понимаете, как, условно говоря, вот даже если подумать о том, что такое пост, это ведь не значит, что вот есть время, когда мы должны быть хорошими, а есть время, когда мы плохими. Если вот иногда полезно, может быть, довести какую-то идею до абсурда, чтобы увидеть, где у нее есть какие-то изъяны, да, то есть иногда человек, он когда будет пост, вот я тогда...
Брошу курить.
Да, как замечать. А тут уж так я пачку курю, а вот на Масленице буду полторы, ну, чтобы накуриться на весь
пост. Вот будет,
да?
Прощенное воскресенье, тогда и попрошу.
Тогда извинюсь, да, заодно и за это тоже. Да, это, знаете, как вот замечательно мой один из любимых, вот, если можно так говорить, святых, вот блаженный Августин, он в своей гениальной, духовной гениальной книге «Исповедь», он писал, что вот когда я, будучи молодым, просил Господа избавить меня от каких-то грехов, я вот теперь понимаю, что на самом деле я не искренне просил, потому что, ты понимаешь, вот с завтрашнего дня, да, я говорил, что, Господи, вот ты меня избавишь, но не сейчас, а чуть позже. Вот я еще тут, так сказать, погрешу, да? Ведь, а в этом смысле человек может и к посту тоже относиться так. Вот есть время, когда я тут, так сказать, расслабляюсь, а потом собираюсь. Да? В этом смысле это, конечно, присуще человеку такое понимание, и, может быть, даже каждый в той или иной степени. Да? Но нам нужно понимать, что хотя человек и не способен, там, может быть, большинство людей к постоянному духовному напряжению, но все-таки он, пост – это не время, когда, вот повторяю, здесь мы можем быть хорошими, а здесь вот какими есть на самом деле. Да? Все равно это место, время как бы особого внимания к себе, но это не значит, что в другое время ты не должен быть внимателен к тому, что происходит внутри. Вот, поэтому мне кажется, что здесь все равно внутренний какой-то настрой гораздо важнее внешних каких-то проявлений, которые больше к сфере культуры относятся, чем, собственно, к религиозной жизни.
А вот как быть, я уже задам вопрос, не удержусь, первый день поста в этом году приходится на 23 февраля, ну и где-то там 8 марта тоже в такие довольно строгие дни.
Как быть женщинам и военным, да?
Да, что делать? Поздравлять ли, не поздравлять? Как вот этот вопрос решается у верующих людей?
Ну, верующие люди разные тоже, они же не являются какой-то, знаете, частью, как есть спецназ и верующие, да, хотя кто-то любит говорить про духовный спецназ и прочее. Мне кажется, что здесь надо трезво, вот вообще, вот, скажем, трезвое отношение к жизни, не в смысле не пьяное, да, не в смысле воздержания от алкоголя, а вот трезвение, как некая добродетель христианская, это такое, если хотите, разумное отношение вот к тому, что в нашей жизни происходит. И понятно, что, как, соответственно, очень трезво надо к этому подходить. И понятно, что вот есть праздник, и есть люди, которые, для которых этот праздник важен, сказать им какие-то слова в этот день, там, поддержать их, сказать, может быть, там, сказать спасибо и так далее, всегда можно. Или там, поздравить женщин с днем, когда принято поздравлять, там, не знаю, подарить цветы и прочее. В этом нет ничего предосудительного, на мой взгляд. Но понятно, что это не значит, что в этот день нужно обязательно там, до положения рис там, посидеть за столом, и так тем более, что это ведь очевидно для верующего человека. Вот пост, первый день поста, строгий пост.
Но это не значит, что нужно надевать те самые, да, на себя унылые лица, о которых в Евангелии еще говорилось, да, которые выдают нас лицемер. Но это, согласитесь, непросто. То есть вот на словах-то легко сказать, а так-то вот как-то в жизни сочетать.
Знаете, ну, я, простите меня за банальность, христианином вообще быть непросто. Ни в первый день поста, ни в Пасху, на самом деле. Да? Поэтому тут вопрос же не простоты, а вопрос того, что ты постоянно, вот в каком-то смысле, ведь вся наша жизнь и каждый наш поступок, каждое наше слово, каждая наша мысль – это путь либо к Христу, либо от Него. Да, ну, в лучшем случае топтание на месте, может быть, не самый плохой вариант. Да, вот. А поэтому здесь, конечно, непросто. Ну, тем более, что мы не знаем, на самом деле, если так, опять же, до предела какие-то вещи дать, а вдруг это наш последний день, да, мы в него что-то там, кто знает. А мы тут будем о каких-то совершенно второстепенных вещах думать. Вот есть же такая максима, да, аскетическая, что, знаете, помни день смертный, вовек не согрешишь, да, то есть пытайся проживать вот каждый день, как будто твой последний. Вот если бы мы хотя бы, как, вот чем больше человек к этому внутреннему ощущению может приблизиться, да, тем сильнее будет меняться жизнь вокруг. То есть мы будем меняться, и кто-то скажет, ну, это вот невозможно, да, невозможно. Но с другой стороны, вот опять же, я всегда говорю о том, что нас долгое время пытались убедить в том, что религия, там, христианство, что-то далекое от жизни. Да? На самом деле нет ничего ближе. Почему? Даже вот в этом примере. Откуда мы знаем, что это не последний день? Никто не знает, да? И в этом смысле, а как раз-таки очень трезво и реалистично вам говорят, ребята, и этот новый день, за который мы там утром благодарим Бога, что вот мы его проживаем, да, что вот он наступил для нас, он может оказаться последним днем. И с чем мы тогда представим, что мы тогда будем говорить? Господи, ой, я там не успел там что-то доесть, попробовать.
Вы знаете, это очень действительно серьезная тема, и я, с вашего позволения, отвлекусь. Я видел одно исследование, посвященное бизнесу, там, ведению бизнеса, так случайно показали. И там было, значит, написано, что вот столько-то человек затронет ваша реклама, столько-то человек ее увидит, и из них столько-то умрет. То есть это просчитывается, ну, на самом деле, да, там, понятно, что Господь знает день каждого, но насколько это серьезно и касается каждого из нас. То есть кто-то там, 100 тысяч из вот этих сегодня умрет. Все.
Ну да, ну то есть это статистика.
Статистика – это большие сказать, числа. Да,
большие числа, когда понимают, там, да, из уровня смертности там исходит и так далее. Да, это совершенно реальные такие вещи. То есть, понимаете, ну, это замечательный, если можно так сказать, это слово принято, но очень важный пример. То есть, даже в бизнесе это просчитывается, если я правильно понял, вот почему вы про это вспомнили. Да? А тем более, когда мы говорим о каких-то внутренних вещах, вот, то странно было бы это игнорировать. Да?
Возвращаясь к Великому посту, точнее, к неделе перед Великим постом. Почему мясо уже нельзя, а сыр еще можно? Зачем это? Вот как так? Почему?
Такая градация. Мне приятно, что вы видите во мне специалиста по, так сказать,
по кулинарии.
Да-да-да, по особенностям, так сказать, поста и подготовки к нему. Ну, в данном случае, мне кажется, это тоже разумная, очень спокойная подготовка к строгому воздержанию. Да, конечно, просто для организма тяжелее, если вы там, ну, по максимуму все кушаете, а с завтрашнего дня там, резко все прекращаете. Ну, то есть это постепенный подход к, вот, к этому, ну, физически достаточно непростому испытанию для человека, то в том числе это... физически непростому.
То есть это не только про душу, но все-таки про организм тоже.
Понимаете, вот я не совсем готов согласиться с постановкой вопроса. Человек, он в принципе, вот говоря в вашем вопросе, прозвучавшей такой терминологии, он не только про душу, да, или, как говоря с научным языком, человек – существо психосоматическое, да, то есть в нем физическое связано там, с душевным, с духовным, и в этом смысле, опять же, вот трезвость и там, реалистичность христианства заключается в том, что оно как раз все это учитывает, не игнорируется, да, человеческое. Именно поэтому, если бы, как там кто-то считает, что христианство не обращает на тело, а зачем-то посты? Да, вот если бы христиане не обращали внимания на тело, говорят, что это все неважно, это несерьезно, это все там плохо. Да? А зачем тогда? Зачем тогда посты? Именно потому, что человек есть сложное существо, которое там трехсоставное или двухсоставное, есть разные антропологические, как сказали бы философы, концепции, то есть учение о человеке в христианстве. Да? Либо он состоит из духа, души и тела, либо тела и души, там разные. Не будем сейчас вдаваться в эти философские, богословские нюансы, да, но именно потому, что человек есть цельное существо, которому Богом дано тело, вот, и душа, там, разум, вот, именно поэтому вот все, так сказать, и направлено на цельное восприятие человека. Это как в храме. Да? А зачем там, в храме пение? Да? Зачем, почему иконы? Да, то есть изображение, почему ладан, да, то есть человек всеми органами чувств участвует в том, что самым главным является в общении с Богом, в молитве и так далее. Так, точно так же и здесь это понимание того, что если ты, так сказать, хорошо покушал, выпил, закусил, вот на длительную молитву, ну, тяжелее остановиться просто. Зачем же, так сказать, издеваться над человеком? Ну, и внутренний настрой другой там, и прочее, это все.
Зато добрее человек.
По-разному бывает.
Не всегда.
По-разному бывает.
Если все время переедаешь, что тут не до доброты уже.
Да.
Что все это, ну, неприятно, правда.
Сложно сказать.
Ну, сами-то блины планируете на масленицу печь?
Я сам вот лично точно не планирую. Но есть у меня подозрение, что накормят. Я, точнее, как надежда, что где-то вот дома или на работе там.
А вот эти традиции, там, четверг к теще надо ходить. Это так, наверное, ну...
Ну, опять же,
ничего
это
страшного
все,
в этом нет.
Ну, как сказать, это зависит от тещи, конечно, да. У меня нет, не страшного. Я с радостью к теще схожу, если будет приглашение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, это программа «Светлый вечер». У нас в гостях Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела. Владимир Романович, ну, мы начали с того, что масленица, кукла, в смысле, эту, которую сжигают, встречи весны и так далее, какие-то безудержные традиции веселья. Но вот на этой неделе появилось обращение представителя Украинской Православной Церкви, митрополита Ануфрия, где он довольно жестко, да, оно под заголовком «немедленно прекратить убивать друг друга», очень, ну, видно, выстраданное и такое очень сильное. И, может быть, вы как-то прокомментируете, потому что не все наши слушатели наверняка его читали, но вкратце митрополит Ануфрий, представитель Украинской Православной Церкви, призывает прекратить кровопролитие и говорит о том, что церковь не будет в этом году на Украине отмечать Масленицу, то есть отменяются все увеселительные мероприятия.
И при этом он еще обращается к представителям культуры и искусства с просьбой как-то посодействовать в этом умиротворении на Украине.
Ну, безусловно, как мы уже и в том числе и в этой студии с вами много раз говорили о том, что с первых дней вот этих нестроений и военных действий на территории Украины церковь занимала миротворческую позицию и молитвенно обращалась к Богу о том, чтобы он даровал мир украинской земле. И понятно, что, как я уже тоже здесь говорил, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла за каждой литургией совершается особое, во всех храмах Русской Православной Церкви совершается особая молитва о мире на Украине. Вот. И, естественно, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата также постоянно, так сказать, молится о мире, и вот эти слова, сильные очень слова блаженнейшего митрополита Ануфрия, которые прозвучали, они тоже находятся, вот, ну, вот, если можно так сказать, в этой логике, да, и это очередной призыв к тому, что нужно остановиться. Да, и вот то, что мы знаем, те политические события, которые сегодня произошли, они дают надежду. Да, дают, и уже по-разному я видел уже там разные экспертные оценки, к чему это приведет, но они дают надежду на то, что, может быть, это кровопролитие остановится там, в ближайшее время. Вот. И, конечно, вот этот призыв, я очень надеюсь, что он будет услышан, и совершенно... Там ведь как, я немножко единственное, что вот вы сказали, что церковь не будет участвовать в увеселениях. Церковь, ну, церковь как церковь, она не участвует в увеселениях. Да? Просто владыка, митрополит обращается к верующим, да? Что это время, когда вот в этой ситуации, да, это время особого, может быть, молитвенного настроя, да, и неучастия вот в том, что, ну, приходящие сейчас как-то, ну, не вполне соответствует моменту. Да? Мне кажется, это очень важный призыв вообще к верующим людям. Вот, к православным верующим. Я очень надеюсь, что он будет услышан всеми, кто вот имел возможность с ним познакомиться.
Церковь стоит как бы над этим конфликтом и призывает к миру, но мы знаем о том, что ведь и помощь пострадавшим в ходе этого конфликта идет как из Украины, так и из России. То есть тут церковь тоже не различает, да, кто пострадал, и помогает всем.
Ну, вообще церковь всегда помогает тем, кто оказался в беде, да, это в этом смысле как церковь, как и врачи, да, вот задача врача, он, если у человека что-то со здоровьем, он должен ему помочь, и он не будет там спрашивать. То есть здесь нет какого-то ценза, да, связанного с чем бы то ни было. Вот человек, нуждающийся в помощи, он должен эту помощь получить. Вот. А здесь, безусловно, речь идет еще о том, что и в этом трагедия, собственно, украинского конфликта, что здесь по разные стороны баррикад, как это принято говорить, оказались люди одной веры. И верующие люди смотрят друг на друга сквозь оружейные прицелы. И это, безусловно, это в прямом смысле слова, это, конечно, трагедия и катастрофа вот этой ситуации. И прихожане одной церкви оказались вот в разных, ну, по разные стороны баррикад, как я уже сказал. Вот и, конечно, церковь пытается сделать все для того, чтобы помочь тем, кто в сложнейшей ситуации оказался, кто... и беженцам, и речь идет о беженцах, которые там покинули Юго-Восток и остались там на Украине, или мы знаем о сотнях тысяч людей, которые оказались в России, и здесь им оказывается помощь. Поэтому, конечно, это вот такая трагедия, которая затронула очень-очень многих людей.
В своем вот этом обращении митрополит Ануфрий говорит: «Я призываю всех, кто называет себя христианином, немедленно прекратить убивать друг друга, потому что жертвами боевых действий ежедневно становятся десятки ни в чем не повинных мирных жителей, женщин, стариков и даже безгрешных детей». Но ведь мы знаем из новостей, что и храмы страдают в ходе этого конфликта.
Неоднократно попадали под обстрел храмы на Юго-Востоке. Были также попытки, и недавно, если вы помните, в Киеве было поджог храма Московского Патриархата. Вот, но это, конечно, понятно, что это человеческая злоба, подогретая политическими и какими-то идеологическими взглядами, установками, которые, конечно, ничего общего с верой не имеет. И, к сожалению, вот с этими фактами мы сегодня встречаемся. Да. К сожалению, это так. Поэтому мне кажется, что очень важен этот призыв, повторяю в очередной раз прозвучавший призыв. Вот. И надеюсь, что люди, ну, он дойдет до людей, люди услышат, да, и, может быть, те, кто, может быть, не за... Потому что там понятно, что есть там очень серьезная мотивация, да, и понятно, что люди оказались в сложнейшей жизненной ситуации, да, когда они, ну, защищают там, не знаю, свои семьи и прочее. Конечно, это очень-очень все тяжело. Вот.
А россиянам как стоит относиться к этой ситуации? Потому что, по моим наблюдениям, сейчас две самых распространенных позиции. Первая Это, к сожалению, озлобление, когда люди смотрят новости, говорят, ну, уже сколько можно, да, ну, преисполняются злобы. А вторая, ой, не могу больше на это смотреть. Они абстрагируются и исключают из собственного индивидуального информационного пространства полностью какие-то новости по Украине, чтобы не расстраиваться, не впадать в уныние и так далее.
Ой, ну, вы знаете, я не могу дать какого-то универсального рецепта для всех, вот, но мне кажется, что если говорить о верующих людях, да, мы ведь верим в силу молитвы, да? И мы, понимая, с одной стороны, может быть, свою немощь там, как молитвенник каких-то великих, но мы, так или иначе, мы стараемся молиться. Вот мне кажется, чем искреннее, чем чаще, если хотите, да, мы будем молиться вот с сердцем о том, тем, может быть, и действеннее будут какие-то перемены, потому что, ну, повторяю, верующий человек не может не исходить из того, что вот его молитва, и даже его молитва, вот слабая моя молитва, может принести какой-то результат. Об этом, собственно, почему не может? Потому что Господь нам прямо говорит об этом в Евангелии. Да? Прямо говорит о том, как сильна может быть даже небольшая, так сказать, если можно так выразиться, но искренняя молитва. Поэтому, ну, если так вот себя честно спросить, вот мы знаем, там охаем, махаем, смотрим новости, не смотрим, неважно, да. А вот когда мы молимся, да, когда мы пытаемся молиться, вот насколько мы вот, просим, да, насколько мы сердечно обращаемся, вот, насколько мы молимся о том, чтобы... Тоже такой непростой вопрос. И, наверное, конечно, здесь вот говорить, что я не хочу ничего знать, я ничего не могу сделать, каждый может сделать. Вот, молитвенно каждый может пытаться обратиться к Господу, и Господь нам говорит, что такая молитва всегда будет услышана.
Я вспоминаю нашумевший в прошлом году фильм «Голгоф». Вы смотрели, Владимир
Иванович? Да, смотрел, да.
Там вот есть в конце такой потрясающий момент, когда вот этот человек приходит к священнику, которого обещал убить, человек, пострадавший в детстве, да, от такого же священника, и говорит, а ты слышал о том, что происходило в церкви, да, вот эти случаи насилие, да, над детьми в том числе. Он говорит, да, я слышал. И что? Ну, я как отстранялся, как от новостей, говорит. Вот этот священник говорит, как от новостей. То есть, это, видимо, такое болезнь нашего времени, да, когда мы не можем устоять под потоком информации и просто отстраняемся, выключаем, да, приемник и стараемся на свою какую-то волну настроиться. Ну, это такая защита, наверное.
Ну, наверное, потому что... Порой бывают новости, которые сложно вместить и не повредиться умом при этом.
Да, вы знаете, тоже, мне тоже кажется, что тут несколько разных тем, да, или там это такая многосмысловая, такая многослойная тема, потому что есть ведь отдельная проблема вообще новостного потока, да. Если я сильно увлекусь, вы меня, пожалуйста, остановите, но я сегодня со своими студентами МГИМО общался и говорил о том, что мы находимся... Вот, проживаем, так сказать, ситуацию в профессии, да, когда, ну, многие, как казалось бы, незыблемые каноны, да, они, ну, просто уничтожаются. Да, когда просто на наших глазах, ну, дошло до того, что я, вот, например, читая какое-то сообщение, даже, в общем-то, потому что не хочу никого обижать, но в каких-то более-менее уважаемых СМИ, я думаю, надо перепроверить. Да? Но это же ужасно, да? То есть, когда выходят какие-то новости, и ты понимаешь, что а вдруг где-то ошиблись. Да? Я не говорю уже там, об уровне культуры, вот, о кругозоре там, коллег, да, когда ты понимаешь, что вот, ну, знаете, для меня вот эта установка, как нас учили, что Штукарь такой журналист, это человек, хорошо знающий историю, философию, литературу. Да? И я это, может быть, в большей степени, так сказать, принимал на веру. Сейчас я понимаю, что вот пришло, там, условно говоря, пришло время, пришло поколение, которое училось по другим законам. Да? Вот они... пришли, и вот они, так сказать, не зная истории философии и литературы, я сейчас огрубляю, конечно, повторяю, никого не хочу обижать, есть замечательные звезды и прочее, да, вот они пришли, и ты понимаешь, что вроде бы это вот, как объяснить человеку, что есть прямая связь с практикой, вот зачем ему это все это учить, а вот затем, чтобы мы просто получаем другую картинку. Мы получили другие медиа, они плоские, они грубые, они неинтересные. Да? А помимо всего прочего, сейчас они еще и в угоду там, скорости, скандальности, привлечения аудитории, они начинают врать, искажать факты, не проверять какие-то вещи. Да? И главное, что с этим практически ничего невозможно сделать, потому что каналов информации столько, что если у вас там вышло, там, как сейчас принято говорить, там, в топ, ну, да, какая-то новость, и ты понимаешь, что о ней, там, я не знаю, там, 1000 сообщений, при этом 500, например, искажают какое-то событие, ты уже никогда, нет такого инструмента, который может всем тем людям, которые были дезинформированы, донести до них, что это не так. Это невозможно. Это нужно четко себе понимать. Это, если хотите, тоже цена демократии, кстати сказать. Да?
Если вот. Раньше в газетах писали опровержение, и все понимали, что была ошибка.
Опровержение можно писать и сейчас. где гарантия? Понимаете, раньше, условно говоря, вот тут я, только поймите меня правильно, я ни в коей мере, хочу это подчеркнуть, не сторонник там авторитаризма, тоталитаризма и так далее, но есть цена демократии. Да? Вот в информационном плане она в этом тоже заключается. Да? У вас много СМИ, тем более информационно-технологическое сейчас время такое, да? Когда каждый Facebook сам себе СМИ. Да ведь есть люди, которые просто получают информацию от друзей в Фейсбуке. Да? И то, что мы раньше говорили, одна бабушка сказала, там сидели вот семечки там у забора, сейчас эти вот семечки, пожалуйста, там, у человека там, его 500 людей прочли, а вот я там у Васи прочитал. Вот и все. И дальше, и человек больше никак он не соприкоснется с этим, у него в голове останется вот это. Да, это каждый день мы с такими примерами сталкиваемся. Каждый день, когда просто идет массовая дезинформация. И это одна из особенностей вот современного информационного поля. И, честно говоря, я не вижу здесь простых решений. Да, потому что там, условно говоря, не призывать же к тоталитарному обществу, потому что там это не будет проблем, там возникнет миллион других проблем. Мы это проживали, и нам это не нужно. Но как вот с этим, как вот с этим быть, это очень непростая тема. Я, например, не вижу каких-то простых решений. Это говорит, вот, надо там быстро опровергать. Ну да, вы опровергли. Ну сколько раз у нас такое было? Выходит какая-то новость, связанная с жизнью церкви, да, где мы понимаем, что там, ну, заведомо там, искажение фактов. Вот, а она там быстро там, распространилась, 300 сообщений вышло. Мы рассылаем адресно в каждое СМИ. Ну, во-первых, не все дают. Да, и дальше там потом тоже же нужно добиться там, и так далее. Вот. А дальше даже те, кто дали, ну, а что, человек прочел новость, а опровержение не прочел. Все. Это же не газета «Правда», понимаете, да? Когда вот она одна выходит, и тот, кто читал вчера, он прочтет и сегодня. Если что, он вчерашнее, то прочтет сегодня опровержение. Да, то есть вероятность того, что люди, прочитавшие дезинформацию, прочтут исправление, она намного больше, там, чем в нынешних условиях.
А дезинформация идет намеренно или это просто...
По-разному. Вот именно и намеренно, и из-за отсутствия профессионализма, отсутствия культуры элементарно, да? Вот есть стандарт, например, вот происходит что-то, не хочу сейчас какие-то конкретные примеры, с человеком, вот, связанный с церковью. Сразу пишут «священник». Некоторые автоматом пишут «священник».
Ну, потому что в церкви работают.
Да, он же в церкви.
А в церкви, значит, все священники.
Священник.
А в церкви, ну, кстати, по апостолу Павлу.
Думаю, что не знают этих особенностей вероучительных, те, кто пишет. Да, там другая логика.
Ну, во-первых, так скандальнее, так интереснее.
Да, но вы понимаете, что это же абсолютно недопустимо с точки зрения профессии.
Конечно.
Да, совершенно недопустимо.
Конечно. Да, это безграмотность. Да. Так ее и надо называть.
И, но никто не, по этому поводу не переживает.
Не, ну это надо же выяснять, тратить время. А задача, как можно скорее выпустить новости.
Да. И чтобы заголовок броский был.
Но поэтому, понимаете, вот единственное, как можно, так сказать, противостоять. И почему вот я, простите, но столько времени занимаю. Просто, дорогие наши радиослушатели, пожалуйста, проверяйте. Это касается любой темы. Да, но поскольку у нас вот тема, связанная с жизнью церкви, да, пожалуйста, перепроверяйте.
А как?
Да? Ну, как, во-первых, как минимум, мне надо посмотреть несколько источников разных, да. Вот. Потом есть, ну, всегда можно обратиться в Синодальный информационный отдел Русской Православной Церкви, вон, где, ну, мы как-то, по крайней мере, сможем там указать на более корректную изложение там той или иной ситуации.
Я напоминаю, это программа «Светлый вечер». У нас в гостях Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела. Через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».